Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 октября. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе мы не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва», видеотрансляция. Если хотите, присоединяйтесь. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки для того, чтобы легче узнать, когда будет следующий выпуск нашей программы, и легче найти его уже в записи потом. Сегодня о чем мы будем говорить? Мы будем следить за лентами новостей, мы будем смотреть, что творится на московских дорогах, а говорить мы будем о том, насколько ограничения, которые накладывают на нас власти из-за пандемии, это вторжение в сферу прав человека. Почему будем говорить? Потому что глава Конституционного суда Валерий Зоркин опубликовал в российской газете статью под знаком основного закона, где написал: ограничения из-за ковида могут вторгаться в сферу прав человека, а потом обратил внимание на 55-ю статью Конституции, третьей части Конституции, в которой говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом, но только в той мере, в которой это нужно для защиты Конституции, здоровья и прав человека. Это тема сегодняшней программы «Своя правда». Что касается движения на московских дорогах, несмотря на нерабочие дни в городе, пятибалльные пробки, как ожидает Яндекс, в 6 вечера они станут шестибалльными, а в 7 достигнут семибального пика. Что касается срочных сообщений, тут как раз по поводу пандемии, тут как раз по поводу ситуации в Москве. Ситуация по ковиду в Москве остается напряженной, и заболеваемость растет. Это срочное сообщение. Только что заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в эфире «России-24», что заболеваемость растет, но темпы роста заболеваемости снижаются. То есть есть хорошие новости, но они хорошие не до конца. Следим, продолжаем следить за сообщениями, которые появляются на лентах информационных агентств. Вот еще одно из заявлений Раковой по этому поводу. Число привившихся от ковида пожилых москвичей достигло уже 1 200 000. С сегодняшнего дня в Москве, в Московской области, и это не единственный, и не два региона России, где такие ограничения есть, начинаются нерабочие дни. В ближайшее время нерабочие дни начнутся уже во всех субъектах Российской Федерации. Но насколько те ограничения, которые накладывают на каждого из нас нерабочие дни, законны и соответствуют Конституции? А главное, должны ли они соответствовать Конституции, несмотря ни на какую пандемию? Об этом мы сегодня и будем говорить. Один из участников дискуссии уже здесь. Это адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов. Александр Арташевич, добрый вечер. Сейчас, подождите. Вот теперь.
Добрый вечер.
Вот теперь получилось. Хорошо. Владимир Комсолев, судья в отставке и правозащитник, как мы ожидаем, вот-вот появится. Тогда я и начну спрашивать собравшихся, как они отвечают на поставленный нами вопрос. А вопрос нами поставлен. Это, как всегда, в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сегодня один вопрос. Мы спрашиваем. В Конституционном суде говорят, что вторгаться в сферу прав человека во время пандемии можно, допустимо, но только в той мере, в которой это нужно, чтобы защитить здоровье граждан. Чувствуете формулировку? И мы спрашиваем, а вот эта мера выдерживается с вашей точки зрения сейчас? Да, первый вариант. Второй вариант. Да, можно даже больше ограничить, и все равно это будет допустимо с точки зрения Конституции. Третий вариант. Нет, уже перебор. Вот, собственно, такое голосование у нас идет, а мы уже его запустили. Вы сможете принять в нем участие, и на голосовании у вас есть еще примерно 50 минут. Нерабочие дни. Давайте я сразу к вам буду обращаться. Александр Арутюнов. Вот... Как вы смотрите на все это? С сегодняшнего дня многие не имеют права работать или не имеют права работать в полном объеме. Есть много ограничений. Это законно?
На мой взгляд, это законно. По одной простой причине. Либо мы боремся с пандемией, либо мы придем к каким-то еще более печальным результатам. Поэтому я считаю, что те ограничения, которые введены, они законны, они соответствуют основному закону страны. И я думаю, что тут ничего незаконного нет.
Но как определить, ведь так или иначе, это вот Киев переходит в красную зону карантина с 1 ноября, только что стало известно. Ведь так или иначе, и Зорькин сегодня в российской газете пишет, что это действительно очень размыто. Права могут быть ограничены только в той мере, в которой это нужно. Вот как определить?
Вы очень правильный вопрос задали, Юрий, действительно. Ведь вопрос-то в чем? Вопрос в интерпретации, вопрос в комментарии закона, в том числе и основного закона нашей страны. Вы знаете, я хотел бы привести один исторический пример. В свое время, когда был принят Гражданский кодекс Франции в 1804 году, я вообще считаю, и многие специалисты считают, что это лучший кодекс за всю историю человечества. Так вот, когда Наполеон прочитал первый комментарий к этому кодексу, то он сказал: «Мой кодекс пропал». Воскликнул даже, что «Мой кодекс пропал». Вопрос в интерпретации, вопрос в комментариях. Кто как комментирует закон или, допустим, те законы федеральные, которые в той или иной мере умаляют действия основного закона страны.
Конституционный суд, напомню, признал законным ограничение передвижений граждан, к примеру, во время пандемии, постановил, что это не противоречит главному закону страны. Еще там говорили, насколько я помню, что это временный характер и потому, мол. То есть, если сказано, к примеру, до 7 ноября, то значит уже и можно.
Вы знаете, господин Зорькин, на мой взгляд, очень квалифицированный юрист и, главное, умудренный жизненным опытом, он осторожный человек, и он, естественно, вот перед тем, как объявлены вот эти нерабочие дни в нашей стране, он решил как бы несколько наперед сказать о том, что, господа, да, можно вводить какие-то меры, направленные на защиту нашего населения от пандемии, но в то же время нужно быть довольно осторожными в этом вопросе.
Он как бы говорит, если вы пойдете далеко, мы вас остановим.
Совершенно верно.
Хорошо, Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук, второй участник дискуссии уже в студии, судья в отставке, правозащитник Владимир Комсолев. Владимир Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, напомню, смс-портал работает, можно через Телеграм писать, можно звонить, 7373948. Тот же вопрос, который я до вашего прихода задавал Александру Арутюнову. Вот эти нерабочие дни, с вашей точки зрения, с учетом вашего опыта, это законно?
Я вас приведу, знаете, прямой вот такой случай, который вот недавно у меня был. Я проезжал в Макдональдс, я не знаю, можно это говорить в эфире, такая реклама, да? Ну и, короче, я увидел, молодой парень стоял, ну, где-то лет 35, он был выпивший, ну, хорошо одет. И он, вы знаете, он просил еду, банально еду. Он говорил: я из Вологды, дайте мне поесть. Это не какой-то там, вот знаете, вот отшельники бывают плохо одетые. Есть такое право, право на труд. И у нас большая часть населения, ну, какое-то количество, да, я сейчас статистику не буду приводить, оно работает по гражданским договорам. Угу. Что это означает? Это означает, что люди, которые кормят свои семьи на этот период времени, они будут лишены. И они, их семья, дети, в зависимости от содержания, родители, бабушки, дед, кого она содержит, они будут лишены дохода, а как следствие, средства для проживания.
Они обратятся к государству, государство им даст денег. Ну, если совсем будут лишены дохода. Это же предусмотрено.
Предусмотрено, слушайте. Ну, а сколько они могут просить, сколько им дадут? Как часто будут им давать? Смысл, подход.
Я понимаю, но просто ведь вы начали с того...
Государство...
Вы начали с того, что можно было бы приписать любому из предыдущих годов, когда о пандемии даже речи не шло.
Конечно. То есть, ну что, у нас не было гриппа?
Конечно.
Ну, это...
Нет, что люди стояли и просили еды, и это тоже было.
В это еще... Нет, я отсюда просто, знаете, я размышлял до программы еще, это задолго, там, за две недели. Это было назад, и я осмысленно подумал, что, слушайте, ну вот этот товарищ, еще не было таких дискуссий за вот этой пандемии, вот, ну хорошо, он, допустим, ему надо еще обратно вернуться на какие-то деньги, ему надо прокормить семью, ну хорошо, но у нас большая часть страны, больше, ну половина страны, как минимум, они живут на дополнительных заработках, то есть, ну, официально бюджетные, да, люди, но они где-то подрабатывают в любом случае. Ну вот у меня вопрос, вот право на труд отсюда вытекающий из из банального примера жизни, на мой взгляд, нарушается.
Вот, вот смотрите, хорошо, право на труд нарушается, и тогда мы возвращаемся к Зорькину, к «Российской газете», в которой он возвращает нас к тому, что права и свободы могут быть ограничены в той мере, что, в какой это нужно для защиты Конституции и прав человека, но и здоровья тоже. Вот как найти некую золотую середину?
Золотая... слушайте, мы сейчас
работаем...
Да, это сейчас главный вопрос страны.
Ну вот об этом мы и будем говорить.
Безусловно. Конечно, надо дать одним возможность, кто работает на постоянной основе, да, людям возможность, мы хотим работать в ограниченном, как вот, например, я, да, то есть я официально трудоустроен, мне предоставляет возможность, то есть я могу подготовить документы в суд, это можно делать и дистанционно, и на рабочем месте.
Это и предусмотрено нынешними ограничениями.
Да, а те люди, которые по гражданским правам, договорам, которые, у них доход зависит от их продаж, ну, те люди, которые привыкли оказывать услуги, шиномонтаж, банально, что, вот сейчас наступят морозы, что, шиномонтаж...
Формально его можно
предоставить. Послушай, я жизненную ситуацию. Что, его восстановят?
В смысле?
Шиномонтаж дадут сейчас разрешение работать?
Там написано, как это можно организовать.
Как можно? Вот опять начинаются лазейки.
А как? Естественно, вот люди не должны встречаться друг с другом.
Вот, тогда получается, надо тогда регламентировать порядок, что к жизни подводить, тот же банальный шиномонтаж. Можно, что, значит, предусмотреть...
То есть я приехал, положил ключи на машину, отошел. Он подошел к машине, взял ключи, загнал машину к себе и работай. Так нельзя?
Я нахожусь, например, в Рязани. Нашел дешевле колеса в Москве. Как мне из другого региона приехать, если будут ограничения на выезд?
А это необходимо для вас?
Пример, я понимаю. Жизненный пример. Вот в Рязани будет стоить в два раза дороже зимняя резина.
Смотрите, еще раз. Но в Москве коронавирус, и вы помните, сколько человек тут, ну и все остальное.
Нет, я вам говорю обычный, банальный жизненный пример. Вот.
Ну так и я вам говорю обычный, банальный жизненный пример. С этим что делаем? Вы сами решите. Ну, вы привезете еще заразу или получите заразу
то, что
вместе с дешевыми шинами.
Вы в плане того, что перемещать...
Напомню, может быть ограничено для защиты здоровья и прав человека.
Слушайте, понятно, что ограничение. Ограничение перемещения, да, Конституционный суд в 2020 году дал еще разъяснение. Это, я читал это решение. Безусловно. Но помимо перемещения, еще раз говорю, в плане перемещения, хорошо, он в маске приедет, он будет вакцинирован. У него будет количество уколов, сертификат, все QR-коды. Такому можно?
Сейчас нет. Потому что у нас много невакцинированных, и он все равно может привести.
А вот такой человек приедет.
Заразу-то он все равно может привести. Он сам не заболеет и не помрет.
Он может быть носителем.
Да, Александр Арутюнов, вот вы как понимаете эти примеры? Я понимаю, о чем говорит Владимир Комсомолец.
Я тоже понимаю, но все-таки я с уважаемым коллегой не совсем согласен. Вы понимаете, если этот человек для того, чтобы выручить какие-то деньги, приезжает и... хочет заменить резину, и, допустим, он заражает того, кто работает в этом шиномонтаже. Этот работник шиномонтажа приходит домой, заражает всех членов своей семьи. То есть пойдет цепочка заражений, понимаете? И в этой связи получается что? Значит, один человек решил сэкономить на резине и при этом заразил несколько человек коронавирусом. Скажите, пожалуйста, что важнее для нас?
Хорошо,
я думаю, вы объясните.
Подождите секунду. Это был Александр Арутюнов. Я в начале программы чаще должен напоминать, кто говорит. Теперь Владимир Комсомолец. Прежде чем вы начнете говорить, Артем говорит, есть наш слушатель. Хорошая аналогия. Вы, как собственник квартиры, имеете право на неприкосновенное жилище. Но вы понимаете прекрасно, что если у соседа сверху будет пожар, пожарный имеет право вас залить. Правда, дальше Артем говорит, вопрос компенсации.
Вот я как раз к этому и подхожу. Хорошо, люди...
Прошу.
Послушайте, я знаю, как живет Россия, я по ней езжу, я очень люблю эту страну. Я знаю, что большинство людей на дополнительных заработках невозможно прожить на заработной плате, там, на 15, на 18, на 20, ну, невозможно семью прокормить. И вот вопрос к государству, да, пандемия, хорошо, спора нет. Ну, давайте тогда мы подойдем к вопросу о том, что об выплатах, чтобы возможно было хотя бы на вот этот период времени, когда нас закрыли...
Нет, понимаете, как бы вы либо тогда определитесь, либо вы говорите незаконно нам запрещать что-то делать, либо когда вы говорите, нет, если нам денег дадут, тогда это законно, это как-то странно.
Нет.
Купите меня.
Я не в плане того, что я не категоричен, давайте, не надо, там никаких запретов. Нет, любые запреты должны быть с обоснованием. Если есть запрет, у меня следующий вопрос. А как быть в этом случае вот обычному семье? Да мне даже банально. Как мне вот заработать деньги на еду?
Ну какие
как большинство? Я думаю, за большинство. Ну,
меньше денег заработать в эти дни.
Хорошо. А если бы я работал по гражданскому договору, я не ходил бы в суд и не ходил бы куда-то, я бы вообще их не заработал. Хорошо. Кто мне оплатит?
Владимир Комсолев, Александр Арутюнов. Кто оплатит Владимиру Комсолеву, в конце концов?
Ну если, и другим людям. Если речь идет о самозанятом лице, то, конечно, он сам зарабатывает себе на жизнь. И понятное дело, что он попадает в несколько тяжелое финансовое положение. Но опять же, Владимир, нужно исходить из того, что этот человек, который, допустим, является антиковидником, есть такой термин сейчас появился, если он будет продолжать действовать, работать, зарабатывать деньги и при этом заразит какое-то большое число людей, то я считаю, что вообще-то мы должны быть на стороне тех людей, права которых, здоровье, вернее, которых было подорвано вот этим вот заражением.
Но насколько, подождите, все-таки вы скажите, насколько вообще уместно ставить вопрос, вот завтра у меня не будет денег на еду?
Да на те же лекарства, банально.
Ну, то есть вы предполагали, что вот сегодня вы зарабатываете на сегодняшнее лекарство?
И так живет большая часть России.
Так живет большая часть России, Александр Рутюнов.
Ну, вообще, я не согласен, что так живет большая часть России, но, тем не менее, нужно, конечно, исходить из того, что люди не должны банально умирать от голода. И выход какой-то из такой ситуации все равно есть, и я уверен, что любой гражданин России выход из такой ситуации всегда найдет.
Государство предполагает наверняка, и вне зависимости от пандемии, если у людей действительно совсем нет денег, им помогут. Это же
совершенно
существует.
Верно.
Разве не так, Владимир Комсолев?
Не, ну понятно, есть пакет документов, которые необходимо подать, вот. Подготовиться.
Ну смотрите. То есть вы же говорите, у меня совсем нет денег на еду. То есть я голодаю.
Ну, да возьмем пример, как начало первой, второй волны, когда были такие ограничения по регионам, когда были блокпосты. Я на тот момент еще был в статусе, и я видел, когда ездил, да, по мере необходимости, по должности. Были блокпосты, и ты должен был обосновать, например, в Тулу въехав, или там в Рязань тоже. А те люди, которые, ну, на те же самые заработки. Но когда, ну, по Москве, я знаю, были выплаты, да, то есть детям, семьям.
И
там,
в России
детям,
были,
да,
выплаты.
И в России, да, безусловно, они есть. Ну, тогда об этом надо говорить, что... Послушайте, мы говорим об ограничениях. Ограничения связаны с там заболеванием. Нет. Кто-то может что-то Хорошо. Перенести, но также это может быть перенесенный обычный грипп. И говорить о том, что ко мне пришел сосед, и он на меня чихнул,
Нет.
и я после
Смертность...
этого заболел.
Ну, давайте мы не будем хотя бы медицинскую часть
Слушайте,
брать.
Да, помимо того, что был коронавирус,
давно... Нет, уже
пневмония.
Известно.
Пневмония Нет. такая же была, от нее была
Еще
смертность.
Раз, она не была такой же, давайте мы это не будем сейчас оспаривать.
Хорошо, медицину не будем. Да.
Это... Тем более, что я вас представлял не как врачей, а одного как судью, да, другого да. как адвоката. Да. Так вот, смотрите, вам пытаются возражать.
Да.
К примеру, вот как Константин пишет, самозанятый ИП.
Да.
Скорее всего, ведь вы про таких говорите.
Безусловно.
У остальных-то сохраняется заработная плата. Платят меньше налогов, чем по трудовому договору, значит, они защищены слабее.
Меньше платят налогов.
Ну, определенная логика, кстати, есть.
Меньше платят налогов, ну, они да. защищены. Ты говоришь, у них дохода нет. А
если... Еще раз, они слабее защищены и требовать такой же защиты, но это не очень правильно.
Я бы не...
Такой, ну, хорошо. Такой же мы защиты. Должны поддержать, Валерий, Владимир, нет, извините.
Я просто не понял, что они... Я про них и говорю, что они не защищены. Да помимо самозанятых, послушайте, есть люди, которые работают, кто-то подметает. Нет, в деревнях, значит, слушайте, помимо смотрите, городов есть смотрите. Поселок, где люди без договоров даже, просто по устному соглашению работают.
А как можно запретить человеку, работать, который работает без устного соглашения? Никто же не знает, что он работает.
Ну, что он не работает.
Так, теперь дальше. Следующее. Вам пытаются возражать. Вот вы говорите про то, что у людей нет денег. Стоп, говорят вам. Те, кто по трудовым договорам, как объявлено, нерабочие дни с сохранением заработной платы.
Мы не берем этих. Я же проговорил. Я проговорил тех, кто... Послушайте, тут стабильно... У кого стабильность, те на гарантии. Легко говорить.
Так, смотрите, вот Виталий возвращает нас. Давайте, говорит, честно говорить и открыто. Но мы-то все-таки начали говорить с закона и пытаемся с этой точки зрения заходить. Но тут же перешли обратно к деньгам, и тогда Виталий говорит, у нас разговор должен быть такой, с точки зрения закона.
Да.
Как он на это смотрит? Так вот. Деньги важнее здоровья или здоровье важнее денег?
Здоровье важнее денег.
Вот, прошу.
И давайте действительно вернемся к закону. Итак, действительно, в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации сказано, что основные права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в которой это необходимо для, в частности, прав и свобод, для охраны прав и свобод граждан. В то же время в части 2 статьи 55 основного закона страны сказано, что права и свободы граждан не могут быть умалены какими-либо законами. Вот умалены, что понимается под словом умалены? Понимать ли умалены, это значит ограничены? Или все-таки речь идет не об ограничении прав, а о том, что права граждан, вернее, существо прав граждан будет в какой-то мере ограничено. Вот тут нужно четко понимать, и, наверное, все зависит от того, как это все будет комментироваться и интерпретироваться.
Конституционного суда, в общем, понятно. Он говорит, как было в прошлый раз, мы допускаем, больше
вряд ли. Но не дальше. Да. Поэтому я и сказал, что это очень председатель Конституционного суда, очень мудрый человек, и он правильно говорит. Он заранее предупреждает. Ребята,
это Александр Рутюнов.
Вы ограничиваете права и свободы граждан, но при этом имейте в виду, что далеко заходить вы не имеете права.
Владимир Комсолев, так деньги важнее здоровья или здоровье важнее денег?
А вы знаете, когда нет здоровья, когда человек заболел, он куда пойдет? Он пойдет либо к врачу, либо покупать лекарства. Тут, знаете, это такое, это нет чаши весов, которые перевесят. Это равно я бы поставил, потому что, чтобы стать здоровым, необходимы лекарства, либо витамины какие-то банально, да, поэтому, ну, вот человек, например, заболел...
Если все заболеют, и лекарств не хватит на всех.
Я не соглашусь, что все заболеют или не все заболеют.
Вы не слышали сегодняшнюю статистику. Хорошо.
Статистика – это одно. По факту я не хожу...
Все еще хуже, говорят, обычно, да.
Да, поэтому я не врач. В действительности, что происходит, ни мы, ни я не знаем. Я лишь говорю о том, что со стороны...
Давайте вернемся к закону.
Я за защиты прав и законных интересов граждан, которые могут быть нарушены в результате ограничений на передвижение, на труд, на то же самое здоровье, за которое можно купить лекарства.
Вы про чрезмерность. Давайте вот, я ведь еще не сделал этого, не попросил каждого из вас ответить на вопрос, который мы поставили перед нашей аудиторией. Голосование продолжается уже 20 минут. Итоги будем подводить в финале программы. Смотрите, вопрос, Александр Рутюнов, ты его слышал, поэтому я больше вам буду говорить. Вопрос мы поставили так перед аудиторией. В Конституционном суде говорят о допустимости вторжение в сферу прав человека во время пандемии, но только в той мере, в какой это нужно, чтобы защитить здоровье граждан. И мы спрашиваем, вот сейчас эта мера выдерживается или нет? Три варианта ответа. Да, выдерживается. Да, можно даже больше ограничить. И третий вариант. Нет, уже перебор. Я спрашиваю теперь собравшихся. Владимир Комсолев, какой из трех вариантов выбираете? Четвертого нет.
Ну, я соглашусь на то,
что... Да, можно больше ограничить, нет, уже перебор.
Ну, я думаю, что перебор на сегодня.
Нет, уже перебор. Владимир Комсолев, Александр Арутюнов.
Да.
Да или да, можно больше?
И в случае, если ситуация будет ухудшаться, то можно больше.
Напомню, мы обсуждаем статью Валерия Зорькина, который под названием «Под знаком основного закона» в российской газете объяснил, как можно ограничивать права человека во время пандемии. Он говорит, что вторжение возможно, но только в той мере, в которой нужно будет защищать здоровье и права человека. То есть права человека можно ограничить в той мере, в которой это необходимо для сохранения его здоровья. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Не только радиоэфир. Ютуб-канал «Говорит Москва». Имейте это в виду. Не подписались — подпишитесь. 18 тысяч человек уже это сделали. Может быть, будете 19-тысячным или 20-тысячным. Нам будет приятно и вам будет интересно. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем вместе с судьей в отставке, правозащитником Владимиром Комсолевым и адвокатом и доктором юридических наук Александром Арутюновым обсуждать сегодняшнюю статью Валерия Зоркина, главы Конституционного суда, который говорит о том, насколько может быть ограничена сфера прав человека во время пандемии. Сегодня самое время говорить об этом, потому что сегодня первый из нерабочих дней в Москве. Скоро вся Россия будет на нерабочих днях, аж до 7 числа, а, как многие предполагают, еще дольше это продлится. Много вопросов. На самом деле есть вопросы, о которых говорил Владимир Комсолев. И вот Александр Арутюнов, я бы вас попросил прокомментировать. 300-я, видимо, это или 300-й. Давайте. Должна платить. Да, 300-я пишет. Вот смотрите, социальная карта заблокирована. Это про права человека вполне себе. Мне нужно ехать на прием к онкологу и кардиологу, а это поездка на электричке, автобусе. Выходит, мои права ущемили, я должна платить за проезд на такси 1500. Это как понимать, если по месту жительства нет таких врачей. Тут главный вопрос, а вы уверены, что вам нельзя перенести это на 2 недели? Вот это очень важно. Ну а если нет, тогда вопрос к вам, Александр Арутюнов.
Печально. Да, надо что-то делать этой женщине. О женщине речь идет, да?
Да, похоже
так. Надо что-то ей делать. Вы сказали, что, может быть, есть смысл перенести, если есть такая возможность.
Насколько я понимаю, власти-то как раз говорят о том, что вот если вам надо к врачу, попробуйте перенести. Только по крайним. Или кто-то из слушателей тут написал: «Я хочу к парикмахеру». Но это точно можно перенести.
Да, это точно можно перенести, тут и говорить не о чем. Что касается нашей радиослушательницы, которой нужно к онкологу, то да, ситуация, конечно, неприятная для нее и даже страшная, возможно, и может закончиться чем угодно, но тут надо как-то выходить из этой ситуации. Видимо, нужно, наверное, я вот как адвокат рассуждаю, наверное, нужно все-таки не такси брать, а ехать на электричке, сохранять все эти проездные документы и, может быть, даже потом попробовать через суд взыскать эти расходы, которые, кстати, хорошая тема, да, которые понесет вот наша радиослушательница.
Мне кажется, что сейчас чек из такси можно получить. А, Владимир Комсолев, а может быть, действительно, вот чем говорить, вот мне вот это делают неправильно, вот это, ну, подготовиться, а потом нанять адвокатов,
ну,
правозащитников.
Понятно. Давайте все-таки подойдем. Вот то, те права, про которые я перечислял, это в том числе право на медицинскую помощь. Это не единственное. Человек, который стоит на учете в онкологии, да, я думаю, таких десятки тысяч, если не больше. Я уже про других заболевания.
Вы попробуйте записаться
на потом. Вот там 10 тысяч тех
Вот смотрите, да. Как бы мы с вами говорим, возвращаясь к другим аналогиям, да, которые тут проводили. Да. Ну вот у вас пожар. Вы говорите, а мне к врачу.
Пожар, а мне к врачу. Слушайте, ну, давайте
у вас как, потом, давайте как а говорить. Вы говорите, а мне давайте, к врачу, да, я к парикмахеру пойду.
Хорошо, понятно, можно все в одну кучу свалить, но ее также можно разгрести, и вполне логично. Прошу. Хорошо, ну, допустим, слушайте, мы живем, все случается в жизни, и приходится каждый день разгребать ту или иную ситуацию. Там же, если происходит пожар, а тебе надо к онкологу, ты записан, ты вызовешь пожарных, поедешь к онкологу, если тебе надо, это стоит между жизнью и смертью, естественно, ты поедешь к онкологу. Ну, естественно, ты первый выберешь свою жизнь. А таких людей
сотни. И вы уверены, что те люди, которые уже получили записи к врачам на это время, они все это на уровне жизни и смерти?
Ну, слушайте, онкология, это вообще-то, это даже... Это последствия онкологии. Почему мы онкологию так не обсуждаем, как коронавирус? Это такая же смертность, если не выше.
Вы уверены, когда вы говорите такая, да, же, если не выше?
А, я, знаете, я переболел онкологией. В детстве я перенес. И я в этом отношении я уверен.
Нет, мы сейчас говорим не про личный пример, да, а про то, что... Это вот так.
На чаше весов, послушайте, да.
Нет, это, понятно, что типа, у каждого на чаше весов свой пример.
Да, мы сейчас перешли, да, на личности, но теперь возвращаемся к вопросу здоровья, деньги. Вот смотрите, да, что мы, это же не перевешивает, это лишь равно. Опять же, мы возвращаемся, что с кого-то надо получить, попросить. Но если мы говорим о том, что мне надо куда-то переехать, значит, раньше мне...
Я потратил деньги, я буду требовать.
Да, я купил лекарства, будьте добры, компенсируйте. Ничего такого в этом страшного нет. Почему меня в этом ограничивают? В этом вопрос. И я не хотел бы, чтобы это было ограничение.
Роман говорит, легко рассуждать о чужом здоровье. А мы вообще к консенсусу сможем прийти по этому вопросу, пишет мастер. Воду вступить толчком примерно год. И еще вам, господин Рутюнов, вы так хорошо придумали вроде про адвокатов, про собрать документы. Это же дорого, пишут вам. Ну, то есть адвокат это не дешево.
Адвокат это не дешево, но опять же, здесь ведь нужно помнить о дифференциации. Вы знаете, ну не возьмется адвокат с большим опытом работы за такое мелкое дело. Но в то же время можно найти молодого адвоката, который бегает, я использую даже слово «рыщет», дела, и для него практика очень важна, и он даже заработает мало, и заплатят ему мало, но тем не менее он за такое дело возьмется для того, чтобы пойти в суд, составить заявление, выступить в суде, то есть получить какую-то практику. И, кстати говоря, если он представит документы и, как говорят, выиграет дело, мне не очень нравится это выражение, выиграл дело, но тем не менее, если решение будет вынесено в пользу его доверителя, то тогда расходы на адвоката будут компенсированы.
А так, я сейчас стану на сторону суда. Вот теперь, уважаемый адвокат, давайте как от обратного. Вы же подтверждаете, что законные ограничения были?
На что?
А вот на передвижение.
Да. Так это Конституционный суд подтвердил.
И были перемещения.
Да.
Ну вот тогда какие расходы взыскиваете? Вы собрались, если были на то ограничения, вполне законные, которые вы поддерживаете. Они же были введены на законном основании. Так что я вам откажу, вероятно, в удовлетворении ваших исковых требований по той причине, что были ограничения, за которые вы сейчас, сидя в эфире, кричите и их поддерживаете.
Ну, во-первых,
они
я
же...
не кричу.
Послушайте, я не безличностный.
Давайте, действительно.
Да.
Потому что тогда мы все кричим.
Да. Я же говорю о том, что есть нормативный акт, который был введен, на ограничения, которые вы поддержали. Они же не сильно умаляют, как вы утвердили.
Мы возвращаемся все-таки к вот этой истории. Мы к деньги, здоровье, закон или, опять же, деньги, потому что, ну вот смотрите, один за другим люди пишут, если за это заплатят, тогда другое дело.
Да, потому что мы живем каждый день работаем, ну так уж сложилось.
Не-не-не, подождите.
Для того, чтобы себя прокормить,
еще раз,
здоровье и так далее.
Обратите внимание, что вот в этом обсуждении не фигурирует коронавирус.
Это последствия.
Что последствия?
Последствия ограничения по коронавирусу, какие имеются ограничения? Мы обсуждаем, какие ограничения и как их избежать, и что следует.
Смотрите, господин Нарутюнов, все-таки деньги, закон или как? Ну, то есть люди готовы на все, если им заплатят.
Я думаю, что закон.
Хорошо. 7373948. Я попрошу вас надеть наушники тоже. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Мне вот интересно, что вы так легко говорите о том, что перезаписаться через неделю. Вот. К специалисту запись люди ждут месяцами. И если мы даже сейчас на неделю отбросим, то уже через неделю это будет вал, который не разгребется вообще очень-очень долго.
Ну нет, и смотрите, люди, еще
это
раз.
Это не терапевт,
нет, подождите.
Это специалисты.
Подождите, подождите. Никто же не спорит. Мы же говорим о том, что вот сейчас такая ситуация, что человек, который пойдет к этому онкологу или к другому любому серьезному специалисту, может в этот момент заразиться или кого-то заразить.
Вот это вот разговоры заразиться, у нас могут заразиться. Вот. Вот. Давайте возьмем последние выборы в Таджикистане, что у нас творилось.
Почему я не знаю, что у вас было в Таджикистане. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Алло.
Да, Константин.
Да, Юрий, приветствую. Значит, ну, два тезиса просто скажу для понимания уважаемых господ. Значит, ну, первое. Ну, по моей профессиональной практике, да, в том все и дело, что получается как? Будем с коронавирусом, но валятся люди, у которых хронические заболевания. Им потом и пишут коронавирус, но, в принципе, они валятся от хрони, от своей. Потому что все бросили на коронавирус. И вот хрони не лечат. Это первое. И второе, все-таки вопрос к уважаемым господам. Простите, пожалуйста, а наши профсоюзы-то где? Вот наши профсоюзы, которые должны были обсуждать, с которыми должны были договариваться, что вот эти вот дни нерабочие, сохранение, где вот борьба за права трудящихся.
А, да, кстати, да, про профсоюзы уже много тут заговорили, но с другой стороны, ведь для того, чтобы появились профсоюзы, их должны организовать трудящиеся. Или как, Владимир Комсоль? Подождите секунду, тут пришло сообщение. Про онкологию, видимо, сегодня будет много, поэтому. Волей судьбы врач-анестезиолог, реаниматолог, пишет доктор, добрый док. И я же пациент онкодиспансера. Хочу сказать, очередь к онкогематологам плотная. Даже сейчас, сегодня, можно записаться на 2 недели вперед и не раньше. И люди не пропускают свои очереди. Холлы у кабинетов забиты, принимают всех по времени, несмотря на, внимание, пожары, потопы, ну, читай, видимо, и пандемию. Прошу.
Про что я и говорил, то есть, онкология – это отдельная абсолютно тема для обсуждения, она также смертна, и просто на нее не обращают столько внимания, и нет столько, видимо, по статистике не приводится. Ладно.
Нет, у нас есть статистика, кто-то из слушателей уже прислал статистику про 271 тысячу человек, которые умерли в онкологии за один год.
Вот именно, поэтому... еще раз говорю, любые ограничения, которые вводятся...
профсоюзы.
Что значит профсоюзы? Когда-то они действовали, они работали. Потом их стали сокращать и сократили, прям по минимуму, да? Нет,
профсоюзы – это то, что люди должны организовать сами.
Сами, конечно. Это объединение трудящихся добровольно.
Я знаю, что такое в Трудовом кодексе профсоюзы, но они когда-то были. И они когда-то работали.
Работали-то они чуть иначе.
Я не в пику вам говорю, Владимир, говорю.
Я не придираюсь, послушайте. Я говорю, что они и были, эти профсоюзы, они работали. Они в первую очередь шли, тогда было другое время. Сейчас к ним
отношение... Тогда, если была бы пандемия, и если бы объявили нерабочие дни, профсоюзы бы сказали, надо... И выполнили
вот
это
без разговора. Вот именно. И все вот эти уколы и прививки сделали бы, и не было бы такого количества обсуждений. Но на сегодняшний день по-другому, другой совсем подход, другое время, когда вводятся ограничения, а потом мы обсуждаем, как эти ограничения нас коснутся. Да как? Люди будут страдать в любом случае, хочешь ты того или нет. В медицине, в труде.
Мы в данном случае вообще пытаемся обсуждать, насколько это законно. И где та грань, где это перестает быть законным?
Давайте как. Конечно, против системы говорить, что это незаконно или еще что-то, это безусловно...
Но вы можете сказать, это скорее незаконно.
Я скажу, что это законно. Но есть свои «но», которые не были предусмотрены.
Если дай денег, тогда это точно законно.
Компенсировать те расходы и затраты, которые возникнут у меня в режиме обычной жизни, я готов. Вы мои права ущемляя, должны их компенсировать. Не деньгами,
вы так говорите,
медикаментами,
как будто,
не деньгами.
Вы вот так говорите, как будто
так
бы...
Конституция поставлена, так поставлен.
Вы так говорите, как будто бы правительство по собственной инициативе хочет кого-то ограничивать.
Я не знаю.
Или власть.
Я не знаю.
Как будто бы коронавируса не существует.
Они, значит, чем-то руководствуются, но они не знают, значит, не всю
значит,
статистику.
Значит, они не объяснили. Хорошо, Александр Рутюнов, нам просто не объяснили, насколько это опасно. Видите как?
Нет, вы знаете, ведь что значит, это ведь не инициатива правительства, но правительство вынуждено подобным образом реагировать. Я могу согласиться с тем, что, наверное, нужно что-то в дальнейшем, в будущем рассмотреть и решить вот эти вот вопросы, которые неизбежно возникают. Но то, что это нужно было срочно ввести... Вот эти ограничения, это однозначно, на мой взгляд. Речь идет ведь вообще-то о правах и интересах всей страны. 140-150 миллионов человек.
Кстати, вот Верунчик нам пишет, что она ждала приема к ревматологу около 2 месяца. Я предполагал, что будет такое сообщение. Отменили. Это вот кто говорил, что мне придется ехать на такси и так далее. Вероятно, могут и отменить вообще.
Да, просто...
И не придется ехать.
Давайте как. Любые нормативные акты, которые принимаются, безусловно, принимаются во благо, как мы привыкли слушать.
Смотрите, тут это да, но вот смотрите, тут дальше возникает вторая правда. Вот 791 пишет. У меня есть этот ваш QR-код, я уже отболел, я сделал прививку.
Да.
И теперь я должен отвечать за тех, кто продает и покупает QR-коды?
Да, да.
Откуда эти ограничения?
Вот за что и разговор. Почему не предусмотрели много сторон при принятии законов? То есть не предусмотрели законные интересы и права тех граждан, на которых бы распространение этого закона и нарушилось.
Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Голосование тоже продолжается. Да, прошу.
Добрый вечер. здесь, Сергей Алексеевич. Вот те, кто говорит, что введение вот этих ограничений нарушает их права и свободы, должны четко знать какие-то другие обоснованные меры. То есть взамен вот этих QR-кодов, там, отмена массовых мероприятий, закрытие там кинотеатров, театров и так далее, которые бы обеспечивали бы, согласно вот этого пункта 3 статьи 55, защиту здоровья населения от конкретного коронавируса, который не изучен и еще непонятен. То, что страдают люди, которые болеют от других болезней, это понятно. Это вопрос к общей оценке работы исполнительной власти.
Но, Сергей Алексеевич, но тут как раз собравшиеся пытаются вам говорить, но это дело медиков. Вот эту проблему должны решать они.
Кто они?
Медики.
Ну, и медики должны, да, должен специально подобранный штаб решать это, вырабатывать все эти предложения.
И если штаб, подождите, и если штаб выработал, тогда мы должны не обсуждать, а опять же, как в советское время...
И исполнять, конечно, исполнять. Все должно быть централизовано.
Комсомол ответил, есть.
Штаб плохо работает.
Понял. Нас надо заставлять. Вот это, кстати, многие пишут. Штаб плохо работает, сказал Сергей Алексеевич. У меня есть такое подозрение, что он намекает, что нас плохо заставляют. Владимир Комсолев, может быть, действительно?
По поводу заставить, правильно ли заставить?
Нет, тогда уже неправильно или неправильно.
Нет, заставить, я имею в виду, вот проговариваю, ну, да. Предложенное. Ну, послушайте, мы модернизируемся, модернизируется право. Раньше принуждали, раньше и наказание там расстреливали. Это все права, они расширялись, более мягкие становятся, и у людей возможности стали шире. И сейчас вводить и говорить, что, слушайте, 50 лет назад вот нас заставляли, ну, это не к нынешнему правовому полю и нынешней действительности, к сожалению, мы рассматриваем как раз такие нарушения. То старое поколение, которое, ну, прошу прощения, то взрослое поколение, которое нам говорит...
Спасибо.
Да, старшее поколение говорит, что, слушайте, давайте прям принудим. А я со своей стороны, у меня тоже есть более молодое поколение, они на меня скажут, ну, что значит принудить? Я хочу, выбираю. Мы, нас приучили правовое поле...
Выбирает и должен думать о соседях.
На выбор. Да, приучили думать о соседях.
То есть, когда тебе прикажут, ты не будешь думать. А когда тут, ты должен думать, а мы не умеем.
Тогда давайте обсуждать именно это.
Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер,
господа. Да.
Ну, а кто у нас привык думать о ближнем? И вообще, жесткость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Это давно было сказано. Если бы все носили маски, может быть, не надо было бы таких ограничений.
А Спамбокс вот сейчас нам пишет из метро, говорит, что-то я не заметил, что нерабочие дни.
Да.
А вы знаете, ну, вот я когда приезжал в Москву, ездил в метро, ну, сколько, 10-20% носят маски.
Борис Семенович, сейчас больше, вас давно не было.
Ну, сейчас-то больше, слава богу, потому что уже жареный петух клюнул. И ведь стоят сотрудники милиции, мимо них идут люди без масок, и хоть бы что. А уж, простите за такое сравнение, женщины неславянской внешности, особенно если с детьми, вообще поголовно никто не носит маски.
Не знаю, мне тоже показалось, что они как раз носят маски. Ну, давай, ладно. Вот 692-й, кстати, он просто это уже открытым текстом пишет. А некоторые, так, знаете, пытаются заувуалированно. Ну, давайте ЧП или военное положение вводить.
Ну, да, если мы же говорим о принудить, заставить, тогда уже и должна быть...
Ну, тогда мы все поймем.
Да, тогда все плохо должно быть, вот все.
Государство должно... Нет, просто есть ощущение, что люди предполагают, что как только это произойдет, всем дадут денег.
Да. Ну, что-то должны дать.
Ну, не откажутся, не откажутся.
Что-то должны дать, да.
Скажите, ну вот Владимир Комсолев вот так, а Александр Арутюнов, может быть, действительно, ну, чтобы вот уже не спорить?
Нет, об этом речи быть не может, и, собственно говоря, на самом верху даже президент наш говорил о том, что принуждать никого не надо, и мы принуждать никого не будем.
Ну и Зорькин, по сути, говорит, что, да, если что, мы будем против.
Явно, кстати, это говоря, будет. Это свидетельство о том, что все-таки на самом верху государство наше думает о правах граждан. Я, кстати говоря, хотел бы вспомнить, что вот в Советском Союзе у нас государственные общественные интересы преобладали над личными интересами. потом маятник качнулся. Сейчас личные интересы.
Вот есть объяснение. В Советском Союзе мы делали прививку, не задумываясь, потому что доверяли власти. Теперь не доверяем. При том, что я еще раз напомню, что эту же прививку за границей делают, и там уже доверяют.
Там уже доверяют. Так вот, я даже не о прививке. Я о том, что у нас сейчас личные интересы стали превалировать над государственными и общественными интересами.
Потому что мы узнали, что такое права человека.
Мы узнали, что такое права человека, но при этом нужно иметь в виду, что вот есть права конкретного отдельного человека, и если он реализует свои права в ущерб правам и интересам остального населения, других граждан, то, конечно, нужно думать о том, что эти права и интересы конкретного человека должны быть каким-то образом урегулированы.
В той мере, в какой это нужно для защиты.
Ну, для защиты прав и интересов других граждан. Кстати говоря, Юрий, я хотел бы еще сказать, что вот Европа, мы же всегда смотрим на Европу, есть Хартия прав и свобод человека в Европейском Союзе. Последняя там редакция, это Лиссабонский договор. Так вот там, в статье 52, между прочим, сказано о том, что права конкретного гражданина могут быть ограничены, если они влияют, если они ограничивают права и свободы других граждан. Даже там так. И у нас так должно быть, по-моему.
Не знаю, посмотрим. Голосование у нас продолжается еще 3 минуты. Посмотрим, много сообщений приходит. Боб из Штатов нам пишет, в Китае всех привили и вроде бы без принуждений, но смертность теперь по минимуму, может быть, так и правильно. Но смертность у нас высокая, у них невысокая.
Вероятно, это выход. Вероятно. Но это больше медицинская тематика, что нужно делать. Но именно в плане придется, как лечения.
Тогда придется обращать внимание на 55-ю статью Конституции.
Вероятно. Ну, послушайте, у нас есть ряд нормативных актов. И о здоровье граждан России, где там благополучие, где предусмотрена и вакцинация, и медицинская помощь. Все это есть. Послушайте, почему мы Конституцию только рассматриваем? От Конституции очень много нормативки, которая регулирует наши права. Ну, давайте мы к медикам все-таки обратимся. Ну, понимаете, сейчас политика государства такова, что необходимо прививаться. Мы боремся с коронавирусом. Здесь против этого, ну, было бы бессмысленно против системы бороться. Поэтому я могу лишь поддержать, но отметить, что призывать, чтобы ограничение было в плане вот того, что мы обсуждали, и труда, и медицины, обратили власти на это, то и меньше, откорректировали, ну, и вы, на этом опыте другие ответили. Регионы сделали пример.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Понимаете, какая ситуация? Андрей, меня зовут, в Подмосковье. У нас объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. И теперь обсуждается, законно это или нет. Правильно я понимаю?
Мы говорим о том, законно ли вторгаться в сферу прав человека, да, из-за того, да, что да, пандемия.
Да, да, вот смотрите, какая ситуация. Все, конечно, бы, ну, я за то, чтобы каким-то образом бороться с пандемией. Я за то, чтобы там вводились какие-то меры. Возможно, и такие. Но у нас сейчас народ разделился как бы на два лагеря.
На три.
Те, которым, да, ну да, может быть на три, но два это точно. Это те, которым наплевать будут, даже благо великое, объявили выходные, последняя деньги заплатят, можно отдыхать. Да, можно отдыхать. И появились те, которые, как я, которые пашут и каждый день зарабатывают своим трудом. И для меня все это просто-напросто удар по бюджету семьи. Вот так вот.
Но то, что при этом вы продвигаете коронавирус, вы не верите?
Почему продвигаю? Я с своей стороны все, что можно было, сделал. У меня прививка.
Не, ну вы понимаете, что при этом вы продвигаете коронавирус, потому что он при вас.
Ну, а что еще я могу сделать? Вот я лично.
Ну, в данный момент не контактировать с другими людьми. Об этом, собственно, идет речь. Ладно, мы, видимо, об этом будем еще долго спорить. Как мы понимаем, что это только начало нерабочих дней. Вряд ли это закончится 7 ноября. А точнее, если закончится 7 ноября, это будет хорошей новостью. Да, во многом неожиданной. Теперь результаты голосования. Итак, мы спросили граждан. Так вот, можно ограничивать во время пандемии права человека в той мере, в которой это нужно, чтобы защитить здоровье граждан. Спросили мы граждан и спросили, да, да, можно больше ограничить или нет, уже перебор. Какой самый популярный ответ, господин Нарутюнов?
Я думаю, первый.
Да, да. Мера выдерживается.
Да, конечно, нет. Люди не хотят
ограничений. Нет, это уже перебор. Посмотрим, что на самом деле получилось. Нет, это перебор. 55%. 30%. Да, можно ограничить еще больше. 45%. Да, сейчас нормально. Александр Арутюнов, Владимир Комсолев. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.